Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История». Самые яркие и самые загадочные страницы прошлого. Судьбы людей и империй. Великие достижения и потрясения от древних времен до современности. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программы «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. И в студии также историк, автор и ведущий программы Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
Как всегда, в конце сегодняшней программы у нас будет историческая викторина. Мы разыгрываем книги от издательства «Вита Нова». А «Вита Нова» – это хорошие книги о хороших людях. Ну, а сегодня тема программы «Гарем». Вот, Сергей, объясни, почему ты такую игривую тему выбрал под Новый год?
Ну, во-первых, Саша, еще непонятно, игривая она или не игривая. С другой стороны, дорогие друзья, действительно, год заканчивается, не хотелось бы заканчивать ее какими-то чернушными темами, простите, уже такое выражение, да?
Ну, у нас таких и нет.
Ну, на самом деле, там, да, что-нибудь хочется полегче. Но я думаю, интересно узнать, что ж такое на самом деле гарем. Все вроде знаем, но никогда там не были. Саша, вы были в гареме?
Нет, но...
Ну, стремлюсь?
Нет. Совсем не стремлюсь, но мне кажется, у каждой женщины есть дома какой-то маленький уголок, которым назвать таким мини-гаремом.
Ну, можно. Саша, а какие у тебя ассоциации с этим словом?
Слушай, у меня ассоциации такие исключительно, как угнетенные женщины, которые сидят на своей половине терема, дворца, и никто их не видит, не слышит, и непонятно, чем они там занимаются. В общем, все это покрыто тайной и мраком.
Ну, насчет тайны – это 100%. Да, дорогие друзья, гарем с арабского – это запретное место. Ну, я думаю, что это известно. Место обитания или, просто говоря, жилище женщин, рабынь, детей султана. Его называли Дар-ус-Саадет. Дар – это значит дом, да, дом счастья. Наиболее известные гаремы были, конечно, у турок, у атаманских султанов, но дом счастья имели также и представители персидской державы, там, ну, аббасиды, например. А сначала гарем предназначался для содержания только рабынь. В жены турки брали дочерей христианских правителей из соседних государств. Их было много, разные, они переходили в ислам, ну и так далее. Но после правления Баязида II, это где-то конец 15 века, то есть он с Христофором Колумбом был в одно время, эта традиция изменилась, и жены стали выбирать из обитателей гарема. Вообще, конечно, личность султана очень играла большую роль. Какой будет гарем? Большой, маленький? Как там будут женщины? Больше прав имеет, меньше прав имеет? Кто туда? Мягкий он, не мягкий? Ну, в смысле, имеется в виду правитель, да, как человек. А вообще, если мы говорим про Турцию, конечно, это Стамбул, да? И, естественно, для нас гарем – это стамбульские несколько дворцов. Каких мы сейчас поговорим? Впервые гарем появляется, первоначально располагался в так называемом изразцовом павильоне, недалеко как раз от султанского дворца. Но при султане Сулеймане, мы о нем еще тоже поговорим с вами, Сулейман Великолепный, это середина 16 века, он был перенесен непосредственно в Топкапы, да, значит, ну, это такой, если можно сказать, ну, что ли, офис или резиденция султана в Стамбуле, вот, но переноса добилась небезызвестная украинка Роксолана Хюрем. Я думаю, дорогие друзья, кто-то помнит, кто с восторгом, кто... вздрогнул, да, этот украинский телесериал.
Слушай, я украинского не видела, я смотрела турецкий сериал, очень красивый.
Серьезно? Ну, хорошо, я не смотрел ни тот, ни другой, если честно.
Но я читала Павла Загребельного, Роксолана, роман.
Понятно, да.
Тоже,
да, да.
Ну, он, правда, тоже такой специфический, но, тем не менее, любопытно было прочитать.
Хорошо, да. Ну, вот Роксолана, она имела кличку Хюрем, новое имя, ее все называли так. Да, но она была самой влиятельной из наложниц, которые были когда-либо в истории истории гарема турецких султанов. А позднее османские султаны покинули Топкапы в пользу новых дворцов в Стамбуле, которые были построены в европейском таком стиле, да, это Долмабахче и Йылдыз. Саша, что такое Йылдыз?
Понятия не имею.
Звезда, да, а Долмабахче?
Слушай, не изучала этих языков.
Хорошо, Бахче, ну, Бахчисарай, Бахчевые, поле, сад, да, а долма, ну, это, конечно, с одной стороны, наши голубцы, но с другой стороны, да, это голубцы из виноградных листьев, а голубцы, дорогие друзья, не растут в огороде, да, их делают, ну, вот, просто, еще раз, я тоже турецкий не знаю, но вот я сейчас вспоминаю название, у меня начинает что-то работать в голове, да, ну, зрители, конечно, нам скажут, что я все не так перевел и прочее, ну, вполне возможно. Итак, ну, давайте, кто же в гареме, да, кто там был, кто мог входить, кто не мог входить, какие были женщины, была ли градация, все там много было разного, для нас это все одинаково, на самом деле, немножко не так. А, безусловно, главным гостем гарема был сам султан. Ну, это понятно. Он туда приходил, и понятно, Саша, для чего. А вот, значит, второй человек, который был влиятельный, туда входил, это мать султана, по-турецки это Валиде. А когда ее сын выходил на трон, Валиде в сопровождении пышной процессии переезжала из старого дворца, но не главного, в новый, и поселялась в садовых палатах. Вслед за Валиде, если мы говорим, да, шли жены султана, это их звали Кадыны Фенди. А самыми колоритными, что ли, обитателями гарема были рабыни. Они называли джарие. Мы сейчас всех расшифруем, дорогие друзья, не сомневайтесь. Ответственность за безопасность гарема были во главе такой силовик, да, шейх Уль-Ислам, а также великий визирь Садразам, начальник безопасности Дар-Ус-Садыт-Агасы. Да, ну и, конечно же, кого мы еще, Саш, не назвали?
Евнухи.
Конечно, да, абсолютно верно. Гарем Агалары их так называли, да, евнухи без них тоже невозможно. А вообще гарем, Саша, это в исламских странах четко структурированный институт семейных отношений, где каждый человек, каждая женщина, наверное, в первую очередь, занимала определенное место согласно своему социальному статусу, да. Ну, давайте поговорим об этих подгруппах, на что делились и как. Ну, наверное, самые низшие, Саша, это рабыни. Ну, откуда берутся рабыни? С одной стороны, с походов.
С войны, да.
С войны. Но это не совсем так.
С рынка.
С рынка, да. А где у нас невольничьи рынки были, Саша?
Ну, в Стамбуле, наверное, были.
Ну,
да?
В Стамбуле. До Стамбула надо еще их довести.
Это у нас, да?
Да, но были два на нашей территории. Это в Казани. Угу. Что понятно, но я думаю, что с казанского невольничьего рынка наши женщины не доходили до Стамбула, их уже там распределяли как-то там по Волге. А самое известное – это Кафа, Феодосия, да, в Крыму это вот был самый известный невольничий рынок. Не все рабыни, притом, извините, если ты берешь рабыню, непонятно, какое у нее до этого было прошлое. Что она, как она, извините, может избрыкнуть как-то против не царя-батюшки, а султана, да?
Ну, не знаю, усмиряли же, казнили, жестоко довольно обращались.
Правильно.
Рабыня,
но
она есть рабыня.
Но чтобы это минимизировать потери какие-то, да, кого там можно, ну, на самом деле, восточные князья, о которых было много, ну, типа сатрапии такие, да, которые подчинялись османскому султану, они посылали туда в гарем своих дочек, да, например, в большом количестве. Для чего? Ну, чтобы шанс был, что, может, кто-то изберут наследницу, она будет женой султана в будущем. Вдруг повезет.
Ну, это такой один шанс из тысячи, сколько там их было.
Ну, что делать? Надо разыгрывать.
Ну, насколько я знаю, что некоторые даже добровольно приходили в гарем женщин.
Ну, я не знаю.
Может быть, у них был шанс какого-то тоже, вариант социального лифта, там чего-то добиться, какой-то
социальный
должности
точно был. Вообще, это было очень почетно. А вообще, как попадали рабыни, их покупали в 5-6-летнем возрасте и воспитывали до полного физического развития. Ну, прежде всего, им давали новое имя, потому что в основном, если они рабыни, значит, они, наверное, не мусульманки, а представительницы каких-нибудь соседних христианских народов. Ну, как мы же говорили, Роксолана, да, она была подо Львова, возможно, полячка, возможно, украинка, но на самом деле неважно абсолютно. Была, конечно, еще такая известная рабыня из Венеции, она оставила даже свои воспоминания об этом. То есть были люди различные, из разных социальных слоев, из разных регионов. А так, ну, имя в основном, конечно, ну, еще раз, в Турции была мода на персидские имена. Он считал, что они какие-то красивые. Непонятно, что, как это переводится, но звучит вслух, достаточно ласкающие уши, да? Ну, я не знаю, там, Маджамаль, лунноликая, Нергиз де Заде, Зада, да? Девушка, похожая на нарцисс. Нергин Елек, ангелочек, чешмира, девушка с красивыми глазами, напоминает какое-то блюдо восточной кухни, да? Назлу-Джамаль, кокетливая. А персы брали как раз себе наложниц из как раз из этих гаремов. Чему же они обучались там, да? Танцам, музыке, игре на музыкальных инструментах, могу сказать, ну, типа гейши, да, этикету, искусство доставлять наслаждение мужчины. Уже в подростковом возрасте девочку предварительно показывали великому визирю. Вообще, сколько было рабов? Ну, до 1000, да, понимаете, да? То есть можно было выбрать и прочее. Ну, вот он смотрел на нее внимательно, изучал. Если у нее обнаружились физические недостатки, плохие манеры или какие-то дефекты еще, цена ее резко падала, и ее отец, соответственно, получал меньше денег, чем ожидал. Если она переступает.
Если у нее был отец.
Ну да. Ну, если мы же говорим, что правители из районов их отправляли.
Да. То есть мы не говорим про рабынь,
по-моему. Нет. Ну, они были рабыми, рабыни, конечно, да, но у них, да, вот можно сказать так, по воле злого семейного рока.
Ну, да. А я имела в виду рабыни, которые вот были именно с невольничьего рынка.
Давайте так, их практически не было. Да, надо быть такой красивой, чтобы попасть, да. Вообще, когда ты становишься рабыней, с твоими родителями заключается трудовой договор. То есть там была бумага, в котором что, во-первых, в этом документе написано, что родители отказываются от прав на дочку, да, окончательно. И потом говорится, если повезет, получите премию, маленький бакшиш. Гарем, здание гарема, оно было многообразное. Там не было такого там казарма какая-то, да, там было несколько этажей, да. Рабыни, например, жили в нижнем гареме, да. Ну, понимаете, да, сколько их было? Ну, до 1000 человек. Многоразие красивых женщин, я думаю, что просто так туда не брали. Статус фаворитки был очень изменчив. Почему, Саша? Почему, дорогие друзья? По-моему, понятно, что сегодня ты, завтра следующая и так далее и тому подобное. Потом борьба шла, гарем был многочисленный. Вообще, у сотен ее обитательниц так и не получалось никогда в жизни сблизиться с султаном. Такие же ситуации тоже были, понятно. Для общения с ними главная женщина империи Валиде, да, а отбирала тех, кто лучше и всех преуспел в учении Корана. То есть был еще такой экзамен для тех, кому не повезло, кого не выбрал, да. Там, кто лучше танцевал, другим премудростям светской жизни, можно так, наверное, назвать. Ну, еще раз, самым красивым рабыням приходилось тщательно учиться. Это ясно, потому что султан просто так не выберет, да. Так как они все в основном были христианки, то первое обязательно принятие ислама. Угу. Затем их учили читать Коран, умение совершать молитвы вместе по отдельности. Получив статус жены, эти женщины основали, ну, если так можно по-современному сказать, благотворительные учреждения такие, да? То есть, ну, жена кого-то, как сейчас президента…
Ну, жена – это та, которая сумела родить шейхзаде какого-нибудь.
Султанка, шейхзаде, ну, даже не знаю, откуда у вас вся такая фраза, но что-то персидское, да, похоже, да. А вот, далее именно на их деньги под их руководством строились мечети. Вообще, если смотреть на документы того времени в архивах, то письма султанских жен свидетельствуют о большой образованности. Кроме этого, все эти рабыни получали определенные жалования. Ну, сумма менялась, естественно, при каждом новом султане. Активный был, менее активный, от этого тоже зависело, жадный, нежадный. Но, в принципе, я думаю, хватает. Им дарили подарки и деньги по случаю различных праздников, торжеств, побед на фронтах, там, еще чего-то там. О них, естественно, хорошо заботились. Но если не повезло, если не положили на себя глаз, да, если ты не родила, то через 9 лет любая рабыня имела право покинуть гарем. То есть она могла уйти, а султан ей давал приданое. Приданое, в принципе, было одинаковое, но это не значит плохое, да. Бриллиантовый комплект разных, там, золотые часы, когда они появились, ткани разные, шелковые, да, и все, что требовалось для благоустройства дома. И также этим людям, когда они ушли, выплачивалась пенсия, такое регулярное пособие. И они очень пользовались уважением и во дворце, и в других местах. И, естественно, рабыня получала подписанный султаном документ. Ну, типа там такая интургенция, да, что она свободная, имеет, может делать что угодно. Вот это рабыня, большое количество, которым многим не повезло. Кому-то повезло. И вот первым статусом приближающей рабыни к заветному семейному очагу султана, да, то есть мы давайте разберем такие шаги, ступенечки, да, была так называемая гизде, Гизде – это рабыня, прислуживающая родственникам султана или вельможам. То есть у такой женщины, Саша, больше шансов попасть на глаза султану. Султан пришел, она там подает. Как она себя подаст? Да, это уже другой вопрос, да? Ну, понятно. В принципе, это могла быть любая невольница султана. Если она понравилась султану, он давал знать, и девушку готовили к ночи с правителем. Ну, если все там произошло хорошо, невольница переходила в гарем статус икбал – наложницы. Самые и дорогие, и красивые наложницы – одалиски. Наверное, такое слово слышала. Саша, а как ты думаешь, как по-турецки переводится одалиск? Ну, примерно, Саша, как ты думаешь?
Понятия не имею.
Горничная, просто так. Одалиска – значит горничная. Тривиально очень. Значит, ну и понятно, что для Икбал как стало как можно результативно обратить на себя внимание, чтобы это общение с ним впоследствии привело к смене положения девушки, и она стала уже кадиной эфенди, это вот как раз женой, да, женой правителя. У каждой Икбал была отдельная комната в верхнем гареме. Меню составляло из 15 блюд, там говядина, курица, фрукты, йогурт, компот, масло и так далее. Летом подавали лед для охлаждения напитков, то есть каждая из Икбал это получала. А обычно, если султан на кого-то клал глаз и собирался провести ночь с какой-нибудь наложницей, он посылал ей подарок. Затем избранницу султана отправляли в баню. Что тоже понятно, для чего. А после бани ее одевали в свободную чистую одежду и провожали в покои султана.
Ну уж, конечно, и не сразу ее одевали, ее там умасливали, наряжали, делали им грим.
Я думаю, что это еще в бане было сделано. Да,
да. Там волосы укладывали, да. Маслами натирали, благовониями.
А там ей приходилось ждать у дверей, пока султан лежит в постель. Войдя в спальню, Саша, она ползла на коленях до постели и лишь затем поднималась и садилась рядом, и ложилась рядом с султаном. Утром султан принимал ванну, переодевался и посылал наложнице подарки, если ночь, проведенная с ней, ему нравилась. Да. Если не понравилось, никаких подарков не было.
И все, конечно, об этом знали.
Конечно, конечно.
И знали гнобить такую несчастную.
Ну, вы знаете, да, конечно, интриги были и очень большие, но сказать, что вот там вот такие ужасы, нет, ужасы тоже были, мы о них поговорим. Кадинами, то есть вот женой султана, правителя, да, становились только те икбал, которые становились беременными, или уже родившие султану наследника или наследницу. Да, действительно, были соперничество между ними, да, зачастую в подобных интригах участвовали евнухи и другие служащие. То есть каждая, если видит, что женщина что-то стоит и может делать карьеру, вокруг нее организовалась такая группировка, которая пробивала ее вверх. А с другой стороны, она не давала другим пробиться, да, поэтому все время интриги и прочее.
Ну и потом тоже дети, все-таки там наследники.
Конечно, если будет
нужно,
мальчик.
Чтобы именно
будет...
ее мальчик был наследником.
Конечно, конечно.
А не сопернический.
Абсолютно верно. Звигильского читала, да. Французский поэт и писатель, переводчик 19 века Жерар де Нарваль оказался в числе немногих европейцев, которые допустили до экскурсии по гарему. Ну, гарем – это сиралище называется, да? Угу. И он оставил воспоминания о своем визите. Нерваль, в частности, показали комнаты кадин. Что французов удивило – единообразие их размера и убранства. То есть все было одинаково. Все было одинаково. Даже конфеты женам султана, Саш, покупались абсолютно одинаковые.
Чтобы, ну, с женщинами по-другому нельзя.
Чтобы те не завидовали друг другу по этому поводу. Хорошо, я понял. Бах Кадина, да, султанша года, да, Саша, это та, которая родила мальчика, да. Слава Аллаху, как говорится, да. Она, может быть, не обязательно в статусе жены, но сын уже от султана что-то значит. На определенное время эта женщина получала право, ну, такого управления всем гаремом, включая наставниц-наложниц. Мать потенциального наследника одаривалась деньгами, земельными наделами и другими материальными благами. Новая жена султана, да, которую мы же говорили, называется Кадын Эфенди, после свадьбы получала письменное свидетельство. Ее одаривали, опять-таки, тканями, украшениями, нарядами и, конечно, переселяли из нижнего гарема в специально выделенную для нее отдельную комнату на верх этажах. Главная хранительница и ее помощницы учили ее имперским традициям. Но в 16-18 веке кадын и эфенди, имеющие детей, стали именоваться хасеки. Первый этот титул достоилась жена Хюрем, известная как Расселана Сулеймана Великолепного.
Ну, я читала, что он даже специально для нее придумал этот титул, и да, вообще там все традиции нарушил, взяв ее в жены.
Еще раз, вот у турок что было всегда? С одной стороны, традиция, а с другой стороны, они достаточно гибкие в этом отношении. Если что-то хочется придумывать, они придумывают. Это не англичане.
Ну, англичанин тоже один был такой, который придумал разводы.
Это кто это?
Генрих.
Генрих VIII, ну да, да, я понимаю, да. Хорошие такие разводы были, да. Ну, традиция это не стала, иметь 8 жен и отрубать головы некоторым, да. И вот Хасеки, у нее были привилегированное положение такое, чем у других жен. Они покоились рядом со спальней Валиды Султан. А она, как старшая жена, получала, кроме тканей и драгоценностей, которых еще имелось, она получала больше, она еще получала меха. Вообще, конечно, Стамбул находится на юге, там жарко. Но зимой там из-за того, что море, ветер, там очень сыро и неприятно. Вообще, если мы говорим про болезни, которые были внутри, в основном туберкулез. То есть чехотка, все связанное вот с таким влажным климатом, да, и поэтому меха, ну, это вот тоже получали не все. Ну, размер содержания Хасеки превышал, скажем так, размеры, которые были простым женам, да, в 3-4 раза. Ну, и даже иногда Хасеки получали статус валиде султан, то есть она как бы материнская, да, то есть приживые матери, их тоже могли так называть. Ну, это, наверное, вот Кассем самое известное там, а Нурбану. Тут главное было пережить своего султана-мужа. Если не переживают, они получают такой статус параллельно.
А мне вот интересно, вот это жалование, которое они получали, на что они его тратили, если они практически не могли выходить из дому? Ну, они же не ходили по магазинам.
Они ждали, когда будут отвергнуты. Ну и после этого их отпускают же, ведь некоторые хотели остаться, а некоторые потом с каким-то возрастом уходят. Ну, еще раз, она немножко повзрослела, она, скажем так, ну, может быть, заболела чем-то.
Потеряла привлекательность.
Да, интерес. И вот после этого ее могут отпустить. Ну, вот с чем она уходит, с тем уходит. Ну, там премия, конечно, есть, но там такая ситуация, может, султан может умереть, да, а новый султан от другой женщины из гарема, да, которая была ревниво относилась к этой, да, поэтому она может плохо закончить и просто не то, чтобы выгнать быть, да, а без всего. Ну, что у нее есть? Нет, что у нее есть, не отбиралось. Это никогда. Это никогда. Убивать таких убивали, но мы об этом еще тоже поговорим с вами. Но сколько жен могло быть у султана? Не больше 4. Наложницы и так далее и тому подобное.
Ну, так же, как по традиции ислама сейчас, как я понимаю, тоже такое есть правило.
Да, да, абсолютно верно.
4 жены, а гарем там хоть миллион.
Ну, в общем-то, в принципе, да. 4 женщины, да, и вот были определенные обязанности перед женами, да. Обязательно ночь с пятницы на субботу, Саша, султаны были обязаны проводить только с одной из своих жен. Никакие хасеки, никакие там игбалы, никто абсолютно, да, только жена. Ну, остальные ночи они проводили с кем угодно. А таков был порядок, ну, действительно, наверное, это исламский порядок. Если жена не была со своим мужем в течение 3 пятниц подряд, она имела право обратиться к судье.
Нет, подожди, а если у него 4 жены, то как она могла с ним быть? То есть каждую пятницу, получается, он с одной из жен проводил время?
Да, определенно.
Ну, так она и не могла быть чаще, чем в месяц с ним.
Нет, давайте так. Но здесь больше. То есть у нее есть, скажем так, право одну пятницу из 4, чтобы он проводил с ней. Но эту пятницу он с ней не проводит. И через неделю, в смысле, опять в следующем месяце, опять не проводит. Тут такая ситуация.
То есть график.
График, абсолютно верно, да. А вот без графика нельзя. Ведь социализм – это учет и контроль. Так же и в гареме абсолютно. В общем, жалуется, да. За очередностью жен, которые ходят с султаном, следила та же хранительница, вот, да, уважаемая. Ну, давайте еще немножко про детей, да. Кадын и Фенти обязательно называли своих сыновей «Ваше Высочество». Когда те приходили навестить их, она должна была всегда встать и произнести такую фразу: «Мой отважный юноша». А независимо от возраста, принцы в знак уважения целовали руку Кадын и Фенти. Женщины гарема, дабы продемонстрировать свое почтение, целовали подол юбки Кадын. В отношении с друг другом султанские жены соблюдали ряд формальностей. Когда одна из жен хотела поговорить с другой, она посылала служанку с письменным предложением поговорить. И тогда они встречались. Всегда всегда ведущую в палантине жену султана сопровождали пешие евнухи. Если выезжали все сразу жены, то их паланкины выстраивались по старшинству владельц. То есть достаточно было интересно. Ну, давайте поговорим теперь о евнухах. Как же без них? Я думаю, это одно из самых интересных вопросов.
Вы слушаете радио «Говорит Москва». Я предлагаю прерваться на несколько минут, и после рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу.
Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История». История.
Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона по-прежнему историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Продолжаем тему гарема.
Итак, вернемся к нашим гаремам. Первые евнухи появились в атаманском гареме во время правления султана Мехмеда Завоевателя. Сначала охрану гарема получала белым евнухом, но Мурад III в 1582 году назначил евнухом эфиопа Махмеда Агу. С тех пор евнухи почти всегда отбирались эфиопами. А почему? Ну, потому что считается, что белые мальчики с трудом переносят операции кастрации и нередко умирают. Ну и главное, наверное, что может такое случиться, что женщина из гарема может спать с евнухом. Если там что-то рождается, ну, такие вещи тоже случаются. А можно было увидеть, от султана родилась или нет. Если он, извините, афро, то это сразу видно по ребенку, да, с кем она. Поэтому вторая причина, почему евнухи были африканцами, было это. Ну, там даже было специальное, на евнуху готовили, туда посылали мальчиков 5-6 лет, их воровали. Потом в специальных христианских коптских монастырях их специально кастрировали, то есть христиане их кастрировали, да.
То есть христиане этим занимались?
Кастрацией. Ну, врач. Они их кастрировали не в султанском дворце, а в Северном Египте. Копты – это христиане-египтяне.
Ну, да, да.
В Александрии. Там же много разных монастырей. Вообще, родина монастырей, Саша, это Древний Египет. Святой Афанасий такой, да? Угу. Вот, он как бы основатель монастырского дела как раз в Северной Африке. То есть их воровали из Эфиопии или покупали из Эфиопии мальчиков, да, потом их кастрировали там в устье реки Нил, да, а потом уже отправляли.
Нет, я просто удивлена, что они занимались таким неблаговидным, небогоугодным делом.
Слушайте, я не знаю, вот я не знаю, что написано вообще в Святом Писании насчет кастрации. Ну, извините, после того, как в Италии запрещено было женщинам петь в хоре в церкви, это было 15 век или 16, то есть уже позднее Средневековье, тогда начали кастрировать детей, чтобы они пели женскими голосами. Вот, ну и кастрат Фаринелли, знаменитый Саша, вот, он же ведь тоже последний кастрат, который пел, да, которого кастрировали специально, да, это он умер где-то в 20-30-е годы 20 века в Италии, то есть весь 19 век кастратов в искусстве было много. В музыкальном искусстве. Ну, вот эти евнухи – это было, скажем так, закрытый такой орден, то есть секта или гильдия, как угодно это можно называть, да?
Ну, то есть, извини, что я опять возвращаюсь назад, ты говорил по поводу вот того, что евнухи были черными преимущественно, да, потому что у них могло что-то родиться, то есть все-таки их, значит, плохо кастрировали?
Ну, иногда бывают такие вещи. Почему нет? Ну, я не знаю, там, сколько там таких ситуаций было, но, в принципе, да, евнухи, они служили, да, имена, кстати, им давали всем по цветам, там, гюль, роза, там, да, и там, нурлан, там, да, цветок граната, ну и так далее, тому подобное. А они охраняли гарем, главный евнух гарема информировал султана об обстановке в гареме. Ну и вот где-то в середине 19 века полностью гарем перешел под руководством евнухов. Надо сказать, что в Персии там не было африканских, ну не знаю, там в основном в гаремах в Персии кастратами евнухами были армяне. И как бы и Грибоедов погиб как раз из-за такого армянина-евнуха, потому что он был главным евнухом шахского гарема, и когда он сбежал в русское посольство, ведь евнух Сарацинах знает все тайны двора, знает всю политическую ситуацию. Это человек, который обладает такими знаниями, которые не знает никто, и поэтому за ним боролись. Вот Грибоедов посчитал, что у него есть шанс, да, переправить этого товарища в Россию, и он будет таким резидентом, столько сдаст информации, но восставшие персы в Тегеране убили Грибоедова, естественно, и этого дорогого товарища тоже. Ну, евнухи, в конце концов, стали покупать рабынь для своего султана. Ну, и если что-то происходит, он, именно он информирует поведение его жен и наложниц. Вот, и давал советы султану, как их наказывать, да, и кого, наоборот, скажем так, продвигать по гаремной иерархии, кого нет. Ну, и в конце концов, евнух даже имел право быть главой свадебной церемонии. Ну, он тамадой, конечно, не был, думаю, голос ему для этого мешал, вот, да, но он все рассчитал, кто, куда, сколько и так далее, подарки все были на нем, да, он считал, да.
Я поняла, зачем рабыням деньги нужны, чтобы давать взятку евнухам, чтобы он благоволел к ней.
Тоже может быть, почему нет.
И посылал к султану.
Хорошо. Ну, в общем, главным евнухом, он заканчивал главным евнухом, когда появился новый султан. Да, и поэтому он уже избирал другого. Все они занимались политикой, поскольку всегда получали поддержку самого султана и его жен. А когда евнух входил в гаремное помещение, все, увидев его, все должны были кричать «Дестур». Это значит буквально «дорогу». Ну да, наложницы заводили романы с евнухами. При всем еще раз, проблематичности этих романов были такие, да, но еще евнухи убивали другу за чувство ревности. Это тоже такие вещи бывали. Ага. Ну, давайте немножко про Валиде, да? Валиде – это мать султана, ее комната была вторым по величине помещений, да. Она жила, где жили служанки-рабыни, несмотря на свой статус, но она имела громадную власть. Султаны всегда почитали своих матерей. Ну да, турки вот из тех народов, которые для них вот мать важнее, чем отец. А наложницы общались не только с султаном, но и с детьми султана тоже. Инициация мальчика тоже происходила в гареме, там специальные, да. Но до XIX века было запрещено им рожать от наследников престола, но потом как бы один из них очень сильно её полюбил и разрешил. Но она родила девочку, и быстро она умерла, и как бы эта традиция была закрыта. Но в принципе, еще раз говорю, ну да, могла наложница родить от наследного принца.
То есть когда он, да, взрослел, но он же уже не жил в гареме тогда, ребёночком уже был, большим, да, мальчиком, да, получал, наверное, свою какую-то там территорию обитания, свой гарем.
Ну, нет, ну, своего гарема у него, конечно, не было, но женщин у него было много, в принципе, да. В архивах Османской империи очень часто можно найти такие письма, там, отчеты, да, такой-то сын такой-то, да, султана сегодня, значит, был принят в гареме такой-то, такой-то, да, вот. Но в основном это были 13-14-летние мальчики, да, ну и, возможно, эти связи могли быть не прямо в гареме или не прямо в комнате, а в каком-то другом месте. Ну вот Мурат V, будущий, да, султан, да, как о нем говорят легенда, он потерял девственность в Плотницкой, то есть он там любил работать с деревом, и тут вошла одна из наложниц и сказала, что у него есть 5-10 минут, и ничего стесняться абсолютно не нужно. И вот он так стал впервые мужчиной, да? На поздних этапах существования Османской империи случались романы между наложницами и заходящими в гарем музыканты. Ну, еще раз, их столько было, понимаете, да, шансов, поэтому многие султаны смотрели на эти вещи сквозь пальцы. То есть, если женщина точно султану не нравится, и никаких шансов у нее нет пробраться на второй этаж гарема, да, и прочее, то, ну, почему нет? В основном, конечно, они отдавались музыкантам. Вот, да, музыканты были самые популярные, да, и под музыку, да, веселую или грустную, да, как бы они любили друг друга, да. Есть упоминание о том, что наложница отдалась воспитателю, есть то, что живописцу, но самих их рисовать не надо. Да, дорогие друзья, если вы знаете картины Энгра, да, про турецкие бани, которые там нарисованы и прочее, Энгер никогда не был, не видел, в гареме он не был, в общем, он фантазировал. В Константинополе он вроде был, но не более того. Остальное, что он там нарисовал, ну, это или по слухам, или, в общем-то, не так. Конечно, красивые женщины. Ну, если действительно плохая ситуация, женщина плохая, интригует, пытается бороться с другими, надо с ней что-то делать, да? Но ее тогда убивали. То есть плохую жену.
Каким образом казнили?
Ну, Саша.
В воду бросали.
Завязывали в мешок. Туда клали кошку или ядовитую змею.
А зачем кошечку-то?
Ну, она тебя расцарапает, Санечка. Ну, так будет еще несчастнее умирать.
Еще и кошка погибнет несчастная.
Ну, да, вот кошку, да. А вот завязывали мешок и специальный каменный желоб, который был в топ-капы, да, их спускали как по горке такой, да, с привязанным камнем, как ты хочешь, да, в воду Босфора.
Нет, я так не хочу.
Я понимаю, да, но ты поняла, да?
То есть топили.
Да. Провинившиеся почитали за счастье, если они знают заранее, что их будут убивать, да, чтобы их удавили шелковым шнурком. Но шелковый шнурок – это как раз детей султана убивали, душили шелковым шнурком.
Кто?
Саш, просто у каждого султана было много детей. Проблем с этим не было. И вот, когда умирает султан и назначается новый, всех братьев его сразу убивают.
Младших, да, чтобы не было конкуренции.
Не было конкуренции абсолютно, не было заговоров никаких. Он может быть и старший, мало ли что там. То есть их как раз этим шнурком, да, шелковым и уничтожали.
Ой, так, слушай, это ужас. А как же они жили-то с таким сознанием того, что их задушат?
Вот так и живем, не ждем суеты. Ну да, местный колорит. С добавлением разных нуаров, как говорится.
Интересно, вот насколько бы могло быть меньше проблем, если бы, скажем, кто-то бы оставался, а султан, он же мог погибнуть, не оставив наследника.
Ну, еще раз, в принципе, таких ситуаций... Нет, конечно, султаны погибали там, да, на Косовом поле, например, погиб, да, Байзид, но это не тот вопрос. Главное, что не будет никаких интриг и не будет никаких попыток уничтожения династии. Им не нужны были братские войны внутри страны, да, чтобы было крепче. Но убивали, да, убивали, вот были специальные палачи.
Я, кстати, читала, по-моему, что сыновья Хюрем остались живыми, они там умерли по другим причинам.
Одного убили, а второй Селим был алкоголиком, да, там не очень хорошо. То есть считается, что один из сынов, да, Баязид, он начал интриговать против Селима, и поэтому он был уничтожен своими родителями. Но, еще раз, да, среди мусульман алкоголик – это тяжело. Ну и как бы, да, вот, видимо, это по украинским корням, по христианским, где алкоголь все-таки пьется, да? Так или иначе, да, он умер от этого. А, так вот, Саша, насчет палачей. Перед входом в топ-капы есть фонтан палача. То есть вот главные ворота дворца и рядом фонтан. Почему так называется? Потому что в этих струях мыли свои руки, натруженные руки, можно сказать, и затупившиеся секиры султанские палачи. То есть, если, да, они кого-то убивали, они выходили из дворца и там мыли руки.
Умывали руки.
Да-да-да-да-да, умывали руки, ну или там еще оружие, которым они кого-то убивали. А они назывались палачи Бостон-Джи-Баши. Джи, значит, джи в конце – это окончание, означающее специальность. Бостон, как я помню по узбекам нашим, это сад. То есть Бостон-Джи-Паши, это, наверное, их называли садовниками. Ну, видимо, они еще как бы и секаторами там что-то делали в саду. Ну, может быть, и нет, да. А еще, чтобы им было приятно, чтобы они распространялись во всем им детстве, их сразу брали в 5-6 лет, да, и после этого у них еще отрезали языки. Да, креативно. Видите, как много интересного. Но если мы скажем про Роксолану, да, вроде фамилия Лисовская, как-то так, она как раз из-под Львова.
Анастасия или Александра?
Ну, там два имени есть. Если Александра, тогда, наверное, католичка, а если Анастасия, то, наверное, православная. Ну, это как бы сложно. Это как Богдан Зиновьевич с Хмельницким. Да, действительно, она прошла трудный путь, и в конце концов, у нее же была другая любовница была у султана, да, албанка.
Жена. И наследник был.
И наследник был. В общем, они все плохо закончили благодаря ее интригам. Так или иначе, Хюрем, да, она была очень почитаема, очень уважаема. Она не дождалась, чтобы ее сын стал султаном, да, умерла раньше. Но вот она там похоронена. тоже можно сходить. Вообще, Стамбул очень интересный город, дорогие друзья. Раз в жизни туда можно пойти. Не только тупо лежать на песке где-нибудь там, в Мармарисе, Алании, Кемере или еще что. Хоть раз в жизни можно побывать в Стамбуле. Айя София, Золотой Рог, залив, да? А дальше скандинавские, то есть, извините, византийские разные вещи. Ну, футбол можно сходить на жизни, чтобы больше не ходить. Там как он шоковый такой. Ну, с каждым годом, может быть, просвещение, может, Европа стала сильно влиять, но, скажем, новым поколением, в принципе, этих адалисток и рабынь становилось все меньше. Вот последний, один из последних турецких султанов, Абдул-Хамид II, он правил вторую половину XIX века, 1908 года. Так вот, у него, ну, было одно женство, у него была одна женщина, ему было хорошо с ней. В принципе, никому ему больше не надо, да. Ну, в общем, там тоже была проблема. Эта наложница, которую он любил, к нему была очень холодна. И в конце концов он плюнул на это все и отдал в жены одному из священнослужителей. И подарил, да, им особняк. Ну вот, вот такая вот история гаремов, Саша.
Ну, мне вот еще интересно о других обитателях гарема узнать. Да, у султана там? Же были дочери, сестры.
Они в гарем-то не входили. Женская половина, да, гарем – это женщины султана. Или будущие, или настоящие, возможно, прошлые, да?
Наложницы.
Именно наложницы, да, сексуальные. А вот, а дочки туда, конечно же, не входили.
Нет, я понимала, что гарем все-таки это именно женская половина, где живут все, включая наследников.
А, ну, в общем-то, в арабском мусульманском мире, конечно, гарем для всех. Но гарем султана – это немножко другое. Там, конечно, было разное отношение.
А кроме султана, у кого еще мог быть собственный гарем? У каких-то влиятельных пашей?
Ну, если есть деньги. С другой стороны, как видите, каждую пятницу, да, там есть проблемы. Есть проблемы. И поэтому я согласен с песней про «Неплохо очень иметь три жены». Гораздо хуже, с другой стороны, были проблемы. Да, некоторые люди имели. Вообще, многоженство и большие имели только очень богатые люди, это понятно. Они были, но тягаться со Стамбулом они, в принципе, не могли. Если они даже пытались это сделать, я думаю, что шелковую веревочку им сразу бы прислали, как привет. Вот, ну, для нас действительно сираль, как говорят во Франции, да, гарем, запретное место, оно такое было интересное, всегда привлекало деятелей искусства.
Мне казалось, что помимо того, что они там все танцуют танец живота в сиралях, они еще и травят бесконечно друг друга и всякие интриги плетут.
Ну, смотрите, нужно ли это султану, Саша?
Конечно, нет.
Конечно, нет. Поэтому он сразу это выдавливал, да? Он говорит, что угодно, только не интриги.
Сразу мешок
были...
с кошкой.
Да, с кошкой. А вот, были ли интриги? Конечно, были. Но, Сашенька, я думаю, что их меньше, чем в балетном театре. Там как бы достаточно жесткие отношения друг с другом. Ну да, да, женщина в одном месте – это уже скандал, это революция, это взрыв. Ну, пытались как-то сделать. Нет, они, конечно, существовали, и, наверное, но мы не знаем, какие-то женщины умирали или становились инвалидами или некрасивыми благодаря своим коллегам, как говорит наш президент. Но в массовом плане этого, конечно, не было. Ни евнухи, ни визирь, ни мать султана эти не позволяли. Это никому не нужно. Какому черту борщ, если такие дела на кухне, как сказал классик. Вот.
В наше время есть ли гаремы, как ты думаешь?
Ну, есть ли многоженство, где есть женщины и адалиски и прочее? Да, на Арабском Востоке, конечно, существует. Ну, в основном Саудовская Аравия, вот те места, где есть деньги, много денег из-за нефти, поэтому они себе могут это позволить. Опять-таки, это головная боль, поэтому, ну, не знаю, можно на стороне где-то встречаться, если уж до такой степени.
Ну, тебе, конечно, видней.
А то!
Ну, а теперь переходим к той части программы, в которой Сергей отвечает на вопросы наших слушателей. Я напомню, что вопросы вы можете присылать нам на электронный адрес radio@vivat.mail.ru, либо вступайте в нашу группу ВКонтакте, там есть возможность задать такой вопрос или написать личное сообщение Сергею или мне. Я обычно собираю все эти вопросы и готовлю для Сергея. Илья Клюкин спрашивает: расскажите, пожалуйста, были ли массовые самоубийства староверов в 17 веке? Если да, то как это вообще согласовывалось у них с отношением христианства к самоубийствам?
Спасибо за хороший вопрос. Ну, на самом деле, конечно, не были. Ученые считают, что после того, как сожгли протопопа Аввакума в 1682 году в Пустозерске, массовые самоубийства – это были ответом простых людей на деятельность государства. Если государство уничтожает таких людей, как протопоп Аввакум, если она борется с такими идеями и такими способами, так нам здесь нечего делать, мы при помощи уйдем тоже в Царство Божие. Вообще, впервые о самосожжении, да, считается ли это самоубийством? Не совсем. Впервые самосожжение мы можем увидеть у апостола Павла, Саша. Апостол Павел – это интересно чтиво, дорогие друзья, почитайте, получите удовольствие, он очень современный автор. Так вот, он там сказал: «Предам тело мое в уже сжещие ее», да, то есть, если, да, староверы говорили, если на земле царство Антихриста, именно царя, да, там и приверженцев патриарха Никона, то нам здесь делать нечего, поэтому мы идем в настоящее Царство Божие. Поэтому они так не считали. Ну да, это добровольческая мученическая смерть, а мученики, как известно, в христианстве всегда поощрялись. Ну или крещение огнем, с другой стороны, это можно поставить вот в таких рамках. Поэтому 20 тысяч – это очень много, дорогие друзья, потому что если сейчас, даже сегодня это страшные цифры, а для 17 века, когда у нас было где-то 17 миллионов населения, 20 тысяч сгорело, притом сгорело официально, может быть, еще были кто-то, кого не могли посчитать. В принципе, старообрядцы сжигали себе до начала 19 века, но уже не в таких массовых ситуациях. Но еще раз, какая жизнь вокруг, такой и ответ населения. Это был массовый протест, вид протеста, вид борьбы с властью того времени.
Ну да, вообще страшно это все представить себе.
Ну да, они заходили целыми селами в церковь деревянную, гвоздями забивали дверь и на небеса.
Лев спрашивает, кто же убил Кирова и за что?
Ну, Кирова убил 1 декабря 1904 года Николаев, это известно. За что убил? Ну, наверное, не за товарища Сталина и не за уничтожение Зиновьевского блока, да? А, ну, моя бабушка была комсомолка в 30-е годы, она работала как раз у Кирова в райкоме комсомола, она как бы знала всех этих товарищей, знала изнутри, поэтому, когда Кирова убили, все знали почему. Киров отбил жену Николаева, да, она, по-моему, была латышкой, вот, она ходила к нему, скажем так, и вот один раз, ну, этот человек Николаев был безработный, у него были проблемы, ну, скажем так, у него была истерика, его не брали никуда на работу, он был малограмотный, но коммунист, да, и вот он убил Кирова. Убил Кирова. Тогда в Смольный можно было пройти, показав только партбилет. Ну вот, он с пистолетом ушел, да, и выстрелил его в коридоре, как известно, по одной версии. Сейчас говорят, что, возможно, он убил прямо на женщине его, то есть увидев там в каком-то кабинете. Но я не знаю, откуда он знает, в каком кабинете это происходило. Там кабинетов много. Там может происходить разное и в разных местах.
В общем, ну, всегда есть осведомители.
Да-да-да. Но, может быть, да, такой вопрос. Возможно, кто-то хотел смерти Кирова, поэтому, извините, да, его пропустили. Его несколько раз не пускали, а потом все-таки пустили в Смольный. Охранник отстал, ну и Киров был убит. К сожалению, убийство, да, поэтому, говорят, Николаева всех выслали из нашего города. Вот. Убийство всколыхнуло репрессии и дало Сталину карт-бланш, он обвинил во всем оппозицию и начал усиленные репрессии, да, появляются тройки между судов, и начинается вот этот самый кровавый молох, который продолжался 20 лет.
Лев Холоднов. Сергей Валентинович, я прослушал вашу передачу про мистику Санкт-Петербурга, очень интересно. Я что-то слышала о быках у Лен Мясокомбината. Тоже есть мистическая история? Расскажите.
Ну, действительно, быки есть у Лен Мясокомбината, но, наверное, вы слышали мистическую историю о быках в скотопригонном дворе. Это Петромол, знаете, молочный завод, угол Московского проспекта и Водного канала, да. Сейчас там строят какие-то там дома, быки вроде там стоят. Их построил Демут Малиновский, знаменитый скульптор. И вот есть такая история, что один раз Демут Малиновский объявил, я ночью мне приснился сон, что быки пришли ко мне и встали с двух сторон, где я лежу в кровать. Ну, это было известно, все, ну, как бы, да, такая история была. Бедемут Малиновский спокойно умер, и никаких историй про это не было. Но в 41-м году, когда линия фронта подошла уже достаточно близко, и начали стрелять уже, да, и был шанс, что их могут разрушить, тогда быков взяли и спрятали в Александро-Невской лавре, как раз рядом с тем, где была, находилась могила. То есть быки все-таки пришли к нему на могилу. Ну, вот, наверное, вот это имел в виду Лев Холоднов.
Ну, а теперь наша историческая викторина, в которой мы разыгрываем призы, книги, великолепно изданные, очень красивые, богато изданные книги от издательства «Вита Нова». Давай вспомним прошлый вопрос.
У нас, дорогие друзья, был вопрос про борьбу в середине 20-х годов. Тема была «Сталин, троцкистский заговор, троцкисты, смерть Ленина и прочее, прочее, прочее». И вопрос был такой: а какое сооружение впервые в истории было построено в городе Галикарнас? Ну, в Галикарнасе впервые появился мавзолей. Да, одно из чудес света, да, Галикарнасский, ну, да, мавзолей, да. Мевзол, мавзол – это такой местный царь-правитель, через которого было построено это здание.
У нас есть правильные ответы, но первым прислал Олег Кириленко. Наше поздравление, вы получаете книгу от издательства «Вита Нова».
Поздравляю, Олег.
Ну, а теперь новый вопрос.
Да. А если Хюрем, как мы сегодня узнали, дорогие друзья, это мать всех турок, ну, примерно, да, а кто из турецких руководителей был отец турок?
Итак, ваши ответы отправляйте нам по электронному адресу radio@vivat.mail.ru, radio@vivat.mail.ru, либо в личном сообщении, только в личном сообщении. Большая просьба Сергею Ивасенко или мне, Александре Ромашовой, ВКонтакте. Ну, а на сегодня все. Это была программа «Виват. История». Спасибо, Сергей. До встречи в эфире.
До новых встреч, дорогие друзья, в новом году.
С наступающим Новым годом. До встречи в эфире.